Глава 7. Обе сестры плохо выспались. Елисавета была истомлена кошмарами, а Елена часто просыпалась и приходила к ней. Обе чувствовали сладкое и яркое головокружение, разрезанного драконовыми серпами сна. В голове бежали яркие воспоминания, нестройную пеструю вереницу. Вспоминались подробности вчерашнего посещения. Еще томное доливало обеих смущение, точно стыд. Но сегодня сестры понемногу одолели его. Оставаясь наедине, они разговаривали о том, что видели в дому у Триродова и в его колонии. Странная нападала на сестер забывчивость. Понемногу забывалась обстановка, подробности тонули. Разговаривая об этом, они часто ошибались и поправляли одна другую. Точно сон был. Да и то, явь или сон. И где границы? Сладкий сон, горький ли сон, о жизнь! Быстрым видением проносящиеся. Прошло 3 дня. Опять стоял тихий, ясный день, и опять небесный дракон улыбался своей злою, безумно ярою улыбкою, покачиваясь, отсчитывал багровые секунды и пламенные минуты и ронял с еле слышным гулом на землю свинцово-тяжелые, но прозрачные часы. Было 3 часа дня. Только что миновали самые знойные, ядовито-липкие змеиные минуты. Кончился завтрак, Рамеева и Матовы были дома. Опять был долог, нестроенный, горяч спор Елисаветы с Петром и по-прежнему безнадежен. И разошлись, взволнованные и тоскующие, смутным беспокойством истомив уравновешенность мисс Гаррисон. Сестры остались одни. Они вышли на нижний балкон, сидели молча и притворялись, что читают. Они чего-то ждали. Ожиданием ускорялся подымающий грудь стук сердец. Елисавета уронила книгу на колени и, вдруг нарушив знойное молчание, сказала: «Мне кажется, он сегодня к нам приедет». Повеял ветер, дрогнули гибкие ветки, какая-то пташка загомозилась, и казалось, что тоскующий сад обрадовался торопливо промчавшимся словам, резвым, звонким. «Кто?» — спросила Елена. И вдруг покраснела от неискренности вопроса. Знала же, кто. Елисавета улыбнулась, глянула на нее и сказала: «Триродов, конечно». «Странно, что мы его ждем. Но он, кажется, обещал приехать», — нерешительно сказала Елена. «Да», — отвечала Елисавета, — «он что-то говорил там у этого странного зеркала». «Это было раньше», — возразила Елена. «Да, и в самом деле», — сказала Елисавета, — «я все путаю, не понимаю, как можно так скоро забыть». «Да я и сама путаю немало», — удивляясь самой себе, говорила Елена. «Я почему-то чувствовала большую усталость. Мягкий шум колес по песку приближался быстро и плавно. К дому по березовой аллее, медленно, останавливаясь, уже катился легкий шарабан, влекомый лошадью в английской упряжке. Сестры встали. Они были взволнованы. Но на лицах были привычно любезные улыбки, и руки не дрожали. Триродов отдал вожи Кирше, Кирша отъехал. Первая встреча была странно неловкою. Смущение сестер пробивалось под любезно пустыми фразами. Прошли в гостиную. Рамеев вышел, приветствуя гостя, и оба брата Матовы. Начались взаимные приветы, знакомства, незначащие речи, все как у всех и всегда. Петр был враждебно неловок. Он говорил отрывисто и с явною неохотою. Миша смотрел любопытными глазами. Ему Триродов понравился, был приятен, да и раньше Миша слышал о нем нечто, обязывающее к хорошему отношению. Разговор струился, быстрый и вежливый. О том, что сестры были у Триродова, не сказано было ни слова. Рамеев сказал: «Мы много о вас слышали, рады вас видеть». Триродов улыбался, и улыбка его казалась слегка насмешливою. Елисавета спросила: «Вам кажется, что слова об удовольствии видеть — только фраза?» Как-то резко прозвучали эти слова. Елисавета заметила это и покраснела. Рамеев глянул на нее с удивлением. Триродов сказал: «Нет, я этого не думаю. Есть радость встреч». «Так, по привычке говорят, принято», — тихо сказал Петр. Триродов с улыбкой глянул на него и обратился к Рамееву. «Говорю это совершенно искренно. Я рад, что познакомился с вами. Я живу очень уединенно, и потому тем более рад счастливому случаю, тому, что дело привело меня к вам». «Дело?» — с удивлением спросил Рамеев. «О, только 2 слова, предварительно», — сказал Триродов. «Хочу расширить свое хозяйство». С легкой печалью в звуке голоса Рамеев сказал: «Вы купили лучшую половину просеных полян». Триродов говорил: «Она мне немного мала, купил бы и остальное для моей колонии». «Это часть Петра и Миши», — сказал Ромеев. «Не хотелось бы продавать остальное». «Что касается меня, — сказал Петр, — я бы с удовольствием продал, пока товарищи не отобрали даром». Миша молчал, но видно было, что ему противна и неприятна мысль о продаже родной земли. Казалось, что он сейчас заплачет. Ромеев сказал: «По-моему, продавать не надо. Я бы не советовал этого делать. Мишиной части до его совершеннолетия не продам, да и тебе, Петр, не советую». И обрадовался Миша, благодарно глянул на Ромеева. Ромеев продолжал: «Я лучше укажу вам другой участок. Он тоже продается и будет вам, может быть, удобен». Триродов поблагодарил. Разговор перешел на его учебное заведение. Ромеев сказал: «По этой школе вам приходится иметь дело с директором народных училищ. Как вы с ним ладите?» Триродов презрительно усмехнулся. «Да никак», — сказал он. «Тяжелый человек этот господин с дамским голосом», — сказал Ромеев. «Холодный карьерист, он вам постарается повредить». Триродов спокойно ответил: «Я привык, мы все к этому привыкли». «Могут закрыть школу», — насмешливо и резко сказал Петр. «Могут и не закрыть», — возразил Триродов. «Ну а если», — настаивал Петр, — «будем надеяться на лучшее», — сказал Ромеев. Елисавета ласково глянула на отца. Триродов спокойно говорил: «Можно закрыть школу, но довольно трудно помешать людям жить на земле и вести хозяйство. Если школа станет не только школой, но и образовательным хозяйством, то она с успехом заменит крупные хозяйства землевладельцев». «Ну, это утопия», — досадливо сказал Петр. «Осуществим утопию», — также спокойно возразил Триродов. «А для начала разорим то, что есть?» — спросил Петр. «Почему?» — с удивлением спросил Триродов. «Странно волнуясь», — говорил Петр. «Товарищеский раздел чужой земли на даровщинку поведет к страшному падению культуры и науки». Триродов спокойно возразил: «Не понимаю этой боязни за науку и культуру. И та, и другая достаточно сильны, и обе за себя постоят». «Однако», — спросил Петр, — «культурные памятники разрушаются довольно охотно тем хамом, который идет нам на замену». «Культурные памятники не у нас одних погибают», — спокойно возражал Триродов. «Конечно, это печально, и надо принять меры, но страдания народа так велики. Цена человеческой жизни больше цены культурных памятников». Итак, разговор быстро, по русской привычке, перешел на общие темы. Говорил больше Триродов, спокойно и уверенно, его слушали с большим вниманием. Из всех пятерых только один, Петр, не был увлечен гостем. Враждебное чувство к Триродову все более мучило его. Он посматривал на Триродова с подозрением и с ненавистью. Его раздражал уверенный тон Триродова, его учительная манера говорить. Весь разговор Петра с Триродовым был рядом колкостей и даже явных грубостей. Ромеев с плохо скрываемой досадою посматривал на Петра, но Триродов словно не замечал его выходок и был спокоен, прост и любезен. И под конец Петр принужден был смириться и оставить резкий тон. Тогда он замолчал, сразу же после того, как Триродов простился. Петр ушел куда-то, очевидно избегая разговора о гостях.